по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наш прямой эфир начинается сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Слушайте, товарищи, я что-то чуть не уснул. Да, я даже забыл напомнить, что 1064 выпуск у нас с вами сегодня. Чуть не уснул, вот почему. Это, знаете, такие несоответствия того, что мы говорим, и того, что происходит. Довелось мне сейчас, да, те, кто слышит нас в соцсетях, наверное, не поймут то, о чем я говорю. А вот те, кто слышит нас в радиопотоке, в аудиопотоке, да, потому что у нас ведь еще есть интернет-радио, это наше вот самое такое традиционное средство донесения информации, традиционное средство донесения наших материалов и выхода в эфир. Но вот те, наверное, поймут. До эфира у нас идет музыка. И вот те песни, которые идут в аудиопотоке, вы их в соцсетях не слышите. Иногда это просто вдохновляет, а иногда это наводит на мысли, иногда это наводит на некоторые размышления о современном христианстве. Песни у нас в основном западные, не только, но в основном. Вот, и вот сегодня был такой случай, когда я просто... Ну, вот я не могу, я не мог об этом не сказать, потому что это важно как раз и с тем, о чем мы будем читать. Это песня молитвы, песня очень спокойной молитвы, песня с такими содержаниями: «Разбуди меня из моей дремы, зажги огонь в моем сердце, я хочу гореть ради тебя, Господь». Но песня настолько задумчивая, настолько дремотная, то есть... «Разбуди меня из дремы», вот как-то вот так вот, «я для тебя гореть хочу», вот ты что-нибудь такого плана. Вот, и ты понимаешь, что вот ты это с утра особенно слушаешь, «ребята, я сейчас усну». Бывают случаи, когда подпеваешь, потому что там радостно, здорово. Бывают случаи, когда подпеваешь, потому что задумчиво. Вот. А бывают случаи, когда подпеваешь, потому что я сейчас усну. Ребят, если я вас не подпою, то вы меня просто усыпите. Я о чем? Большая часть современного христианства, сегодняшнего христианства, к сожалению, так спокойненько спит. И знаете, из дремы такая голова чуть-чуть поднимается и говорит: «Пробуди меня из дремы». Вот, ну, извините, да, вот по-другому я тут не мог сказать, потому что это действительно описание того, что у нас происходит зачастую. Я не про то, что там задумчивые песни, не задумчивые, задумчивые – это хорошо, это здорово. Но вот такое несоответствие текста и формы, да, вот варианта, скажем так, темпа, ритма и прочее, оно не случайная. Песня-то хорошая. Песня абсолютно точная. То есть вот роскошно. Я более того, могу даже сказать, что песня честная. То есть порою, знаете, вот так утром просыпаешься и говоришь: «Ну, Господи, ну разбуди меня». А ты вот между вот этими вот состояниями сна и бодрствования. Вот это наше современное христианство. Нам сегодня бывает порою трудно проснуться. Но не одни мы такие, не только в наше время. Так, мы сегодня будем читать об очень непростом времени. Мы будем читать сегодня о времени, которое похоже на наше. Мы будем читать о времени, когда жил Лот. Мы будем читать о времени Содома и Гоморры. Будем говорить о грехе Содома и Гоморры. Будем говорить о грехе гомосексуализма. Вот скажите еще, что несовременно. Скажите, что еще не про нас сегодня. Кстати, нас спрашивают, как послушать ваши другие записи. Вот все записи этого цикла по страницам Библии у нас идут в нашей группе ВКонтакте. Вы можете найти их в плейлистах. Там все это сгруппировано по книгам Священного Писания, все вышедшие наши программы до сих пор, все 1063 выпуска. Вот. И, кроме того, вы также можете нас найти в приложении Теос и на нашем сайте teos.fm. Вы можете все это послушать. И, кстати, я вам очень советую, очень рекомендую и в группу заходить, и комментировать в группе, потому что комментарии из группы мы читаем в нашем эфире. И слушайте наши уже вышедшие программы. У нас на этой неделе особая время здесь на Теос Медиа, потому что мы не только напоминаем Обычно мы, кстати, это делаем мало. Наверное, есть смысл делать это больше. Но на этой неделе мы не только напоминаем о материальном служении, мы призываем к тому, чтобы вы участвовали материально в служении. Буквально через пару минут, наверное, на нашем экране, я скажу, когда на экране пойдет видео, где можно будет узнать о том, как участвовать в материальном служении. Но я прежде всего хочу сказать всем вам, друзья, спасибо за то, что вы поддерживаете этот конкретный проект, проект по страницам Библии. Те из вас, кто это делают, поддерживайте молитвой, поддерживайте участием, поддерживайте своими комментариями. Некоторые также поддерживают финансово. Огромное вам спасибо за то, что вы это делаете. У нас нет больших сумм, маленьких сумм. А тут любая поддержка цена. Смотрите, мы ведь с вами вместе смогли выпустить на данный момент 1063 передачи. Мы прошли 51 книгу Священного Писания из 66 канонических книг. А мы постоянно получаем отзывы от людей, которые пишут, насколько Бог работает, насколько Бог действует в их жизни через эти программы. И для того, чтобы мы могли арендовать оборудование, для того, чтобы мы могли арендовать каналы связи, для того, чтобы мы могли оплатить зарплату сотрудникам, это тоже важно, потому что у нас же не все волонтеры, для того, чтобы мы могли продвигать эти программы, нужна помощь, нужны средства. Откуда эти средства? Эти средства от людей, эти средства от наших слушателей, эти средства от церквей. А вот от вас мы получили пока эту помощь, эту поддержку или нет? Если нет, то готовы ли вы в этом поучаствовать? Если готовы, то вот сейчас не видно мне, к сожалению, экрана. Вот, полагаю, что сейчас начнется или уже началось видео, наш маленький видеоклип, о том, как просто с телефона, ну, с компьютера точно так же, но мы показали именно, как это делается с телефона. Можно зайти на наш сайт theos.fm и зайти в раздел «Поддержать» и заполнить форму для того, чтобы сделать финансовую поддержку либо разовую, либо постоянную. Вы можете сделать так, чтобы постоянно поддерживать, раз в месяц, допустим, поддерживать наши эфиры. И, кстати, да, если вы зашли через страницу «По страницам Библии», через раздел «По страницам Библии», то вы попадете именно, то есть у вас будет возможность сделать поддержку именно на этот конкретный проект. Иногда говорят, я хочу конкретно поддержать вас, хочу поддержать по страницам Библии. Как это сделать? А вот таким образом, на экране, в видеоклипе это можно увидеть, вы это можете посмотреть. И одно дело посмотреть, другое дело сделать. Понимаете, какая вещь? Господь все равно несет свое слово. Слушайте, даже если мы сейчас замолчим, помните, Христос сказал, камни возопьют. Да, вот Бог не скажет, что, ребята, вы замолчали, и поэтому Божие слово проповедоваться не будет. Но нам будет гораздо лучше, если мы будем участвовать в Божьем деле. Поэтому мы просим вас, друзья, и молитесь за коллектив, за команду «По страницам Библии». И помните о нас, пишите нам. И также мы очень-очень благодарны вам за вашу финансовую, за вашу материальную поддержку. Давайте мы почитаем ваши сообщения, потому что их тоже достаточно много. Потом еще кое-что скажу в качестве объявлений. Но пока сообщений. Сообщение. Саша спрашивает, есть люди, которые хотят, в кавычках, привести людей к Богу, но другим путем, не через Иисуса Христа. Я считаю их тоже лжеучителями. Да, вот привести людей к Богу, но другим путем. А другого пути нет. А вот другого пути просто не существует. Другой путь, так или иначе, окажется путем тупиковым. Ну и зачем идти по тупиковому пути? Более того, эти другие пути оказываются еще и опасными даже на своем протяжении, что называется. То есть они не только никуда не приведут, а еще и по дороге покалечат. Я скажу о некоторых таких путях. Например, тупиковый путь вести к Богу через самосовершенствование. Ну, во-первых, ты не можешь самоусовершенствоваться настолько, чтобы быть угодным Богу. Вот я стал настолько совершенен, что Бог на меня смотрит и говорит, вау, он крут, вау, она крута. Но вот так не бывает, этого быть не может. Это одна история. Другая часть этой истории заключается в том, и вот об этом часто забывают, это игнорируют, что самосовершенствование такое, упорное самосовершенствование без Бога может привести просто к тому, что человек надорвется. Вот он так самосовершенствовался, что в конце концов надорвался. Почему? Потому что силы брать неоткуда. Потому что сила только у Бога, сила только от Бога. А если нет, если сам в себе, ну тогда вот получается такой надрыв. Поэтому путь самосовершенствования не работает. Да, человек может стать лучше, и человек может даже не надорваться. Но тут дальше последняя часть вот этой проблемы, как раз с самосовершенствованием. Даже если он станет со своей точки зрения или с человеческой точки зрения идеальным, это не делает его идеальным перед Богом. Он все равно не дотягивает, он не может дотянуть. И не может дотянуться до той планки праведности, которую ставит Бог. Так что путь самосовершенствования и достижение Бога через самосовершенствование не работает. Дальше, второй путь – это попытки обратиться к Богу через ритуалы, через какие-то дела, которые мы делаем. Это попытки сделать что-то такое, что Богу угодно, что Богу удобно. И это, кстати, далеко не только в христианстве бывает. В христианстве такой уход от истины. Но вот я не случайно сказал здесь слово «уход». Это бывает в различных религиозных учениях, которые к истине не приходили. Для того, чтобы дойти до Бога, нужно сделать вот то-то и то-то и то-то. Тут несколько проблем. Во-первых, это похоже на первое. «Будь хорошим, самосовершенствуйся». А во-вторых, а кто сказал, что нужно сделать именно это? Один человек говорит одно, другой говорит другое. Это в каком-то рассказе было, я сейчас не помню, боюсь тут процитировать автора, когда человек старался достичь духовного просветления, но у него была одна проблема. Он ходил от одного гуру к другому, и ему казалось, что он уже достиг, но каждый гуру говорил ему что-то новое. Он такой, в конце концов, а куда мне теперь деваться, а что мне теперь делать? Вот, то есть такая вот история, когда, а кого слушать? А кто, собственно, прав? А кто мне скажет, как оно есть на самом деле? Ну и, естественно, мы с вами помним, что все человеческие дела – это ссор, это мусор перед Богом, это то, к чему пришел, между прочим, апостол Павел. Есть еще опасная такая история, когда пытаются к Богу приводить через какую-то общину, через какую-то группу людей, то есть к Богу через людей. И еще опаснее, вариант того же самого, но к Богу через себя. Молодежь иногда этим занимается. Вот я его так люблю, и он меня любит. Поскольку он меня любит, я его приведу к Господу. Когда-то в 70-е, в начале 80-х годов 20 века в Соединенных Штатах была даже такая история, когда молодые девчата и парни приходили на пляже. Это была целая организация, которая этим занималась. К счастью, Господь это остановил. Вот к счастью он это остановил. Но, короче, смысл был в чем? Представьте себе, что значит, вы парень, к вам на пляже подходит красивая девчонка, подсаживается рядом с вами, садится рядом с вами, заводит с вами разговор. Ну, или вы там симпатичная девушка, к вам подходит такой атлетического сложения парень, там веселый шутник такой, заводит разговор. Короче говоря, там была идея приводить к Богу через взаимоотношения. Ну, то есть они начинали с того, что давайте просто дружить с этими людьми, и вроде бы нормально, да, с этими ребятами, с теми, кто на пляже, с молодежью. Ну, вот. Но там получилось, вот он меня полюбит, а через меня Бога полюбит. Так ничего хорошего из этого не выходит. Это путь совершенно тупиковый по многим причинам. Но одна из них заключается в том, что мы сразу подменяем Бога собой. Кстати, порою это делают и пасторы, причем весьма известные пасторы. И зачастую это происходит как бы вот подспудно, что ли. И зачастую это происходит даже, когда человек этого не понимает. Кто-то из пасторов таких известных сказал, как бы я хотел, чтобы все мои поклонники и поклонницы стали поклонниками и поклонницами Иисуса Христа. А такие движения вокруг известных людей, кстати, вокруг действительно верующих людей, любящих Господа людей, такие движения создаются. И движения совершенно искренние. Вопрос лишь в том, что далеко не всегда через это человек конкретно приходит к Богу. Далеко не всегда он приходит к вере. Это опасно. Теперь, а что, если ваш герой упадет? А он может упасть. Потому что он человек. Любой человек может упасть. Только Господь нас от этого, спасает, от этого хранит. Поэтому, когда Иисус сказал, никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня, Он ни в коем случае не преувеличивает. Это, конечно же, не красное словцо. Вот это констатация факта. Другого пути просто не существует. Так что да, Александр, вы совершенно правы. Татьяна Толкачева очень классный вопрос задает. Вот просто вот блестящий вопрос. Татьяна, если у вас есть знакомый пастор, то вам сейчас прям будет тема для проповеди, для вашего знакомого пастора. Вы пишете, а хотел ли Христос, чтобы мы умирали за Него? Даже если у вас нет знакомого пастора, я сделаю такую проповедь, я его подготовлю. Потому что сами того не подозревая, может быть, а может быть подозревая, я не знаю, но вы попали в такую предельную точку. Сейчас объясню, почему. Хотел ли Христос... Да, мы говорим, я готов пойти на смерть за Христа. Более того, Христос говорит тому же самому Петру, что его поведут туда, куда он не хочет идти. Петр особенно... Иисус отлично знал, что конец жизни апостолов будет тяжелым, что апостолы примут мученическую смерть. Он отлично знал и знает, какова судьба христиан в этом мире. И вот тут возникает вопрос. А что, он этого остановить не может? А хочет ли Иисус, чтобы мы сейчас шли на смерть за Него? Так вот, этот вопрос звучит просто дико, пока мы не поймем, что такое смерть. Пока мы не поймем, что такое смерть в Иисусе Христе. Понимаете, если ставить вопрос так, как вы его поставили, и не сделать этого уточнения, то некоторые наши атеистические знакомые могут быть и правы. Ну как? Что же такое? Как же так Христос готов, чтобы за Него умирали люди? Мы начинаем это переносить на человеческий уровень, на уровень человеческого сознания. Представьте себе человека, который хочет, чтобы за него умирали люди. Этот человек, ну, по минимуму, простите, пожалуйста, он эгоист. Да, он ставит жизнь других людей в зависимости от себя. Он хочет, чтобы за него умирали другие люди. А не получается, не срастается, не сходится. А вот тут главное. Понимаете, это не вопрос. Во-первых, это вопрос того, что такое смерть. Если смерть – это переход в вечную жизнь, в новую жизнь, или даже продолжение вечной жизни. Потому что жизнь-то мы имеем уже сейчас. Верующий во Христа имеет жизнь. Вы имеете жизнь, и жизнь с избытком. Да, он хочет, пишет, чтобы мы имели жизнь. Верующий имеет жизнь. Это не про будущее тоже. Значит, верующий человек переходит окончательно из этого мира в жизнь вечную. И вот тогда, когда мы это поймем, как вот уравнение какое-то, да, или как это пазл. Вот пазл, даже лучше именно вот этот аргумент, вот эта аналогия пазла, когда нет важного кусочка этого пазла. Когда он появляется, все смотрится совершенно по-другому. Почему я говорю, что вы точно попали? Если смерть – это переход ко Христу, если смерть – это переход в новую жизнь, то хочет ли Христос или хотел ли Христос, чтобы мы умирали за Него? Чтобы мы умирали? Опять-таки, мы ничего добавить к Нему не можем. Но хочет ли Христос, чтобы мы умирали в служении Ему? В любви к Нему? В послушании к Нему? И приходили при этом к Нему? Хочет ли Христос, чтобы мы приходили к Нему в объятия с Его именем в сердце и Его словом на устах? Ответ, конечно, да. Но как только мы с вами поймем, что смерть – это не конец, а переход – и приход ко Христу, вот тогда все становится гораздо яснее. Да, Иисус хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы были с Ним. Да, Иисус хочет, чтобы, если надо, Опять-таки, если надо, ну тут тоже сейчас мы уточним, если надо, мы умирали за него. Но дело в том, Татьяна, и почему я сказал, что это блестящая может быть проповедь, что каждый человек, каждый христианин умирает за Христа. Это не выбор. Хочет ли Христос, чтобы мы умирали за Него? Да, в смысле мученичества, конечно, этого достаются не все. Но если мы говорим о том, что каждый человек умирает за Христа, это не выбор, это реальность. Почему? Да потому что мы умираем для нашей греховной природы. Мы умираем для наших страстей. Мы умираем для этого мира, потому что мы переходим в другой мир. Так вот, тогда это тоже не про то, что хотел бы Иисус, не хотел бы, а это реальность. И, конечно, Христос хочет, чтобы мы в этом смысле обретали жизнь, умирая для того, что в этом мире есть. Так что вопрос вообще предельно в точку, пока мы не поймем, что такое смерть, пока мы не поймем также, что в нашей христианской жизни мы умираем для нашей греховной природы, действительно вопрос может показаться странным. Но от этой странности мы переходим. Хочет ли Христос, чтобы мы умирали за Него? Да, конечно. Да, конечно. Но при этом... Опять-таки, если мы говорим о физической жизни, Господь дает нам жизнь. Он не призывает нас сразу к себе. Он говорит, что, слушайте, у вас есть чем заняться здесь. У меня есть для вас дело. А давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, веди нас рукой Своей. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1064-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по второму посланию Петра. Мы с вами во второй главе, и давайте вернемся к четвертому стиху. Перед нами три примера того, как Бог осудил притворщиков, лжецов, псевдорелигиозных людей. Кстати, действительно, лжеучительство зачастую было связано и до сих пор связано с какой-то повышенной религиозностью. Лжеучителя в контексте христианской церкви – это, конечно, не атеисты. Зачастую лжеучителя бывают весьма такие религиозными людьми, но религия вытесняет у них отношения с истинным живым Богом. Бог же намеревается поступать так же и дальше. То есть, как он раньше судил этих людей – так и дальше он будет их судить. И вот этот пример, в котором три грани. Во-первых, говорится о согрешивших ангелах. Конечно, согрешившие ангелы знали, что Бог есть. Проблема была лишь в том, что они не слушались и не хотели повиноваться этому Богу. Они не хотели его признавать. Четвертый стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил», ну и так далее. Об этом мы знаем не так много. Однако в книге Откровения Иоанна Богослова, 12 глава, мы читаем о войне, которая происходит в небесах. Ангелы под руководством Михаила сражаются с ангелами под руководством сатаны. И очевидно, что когда-то в прошлом был мятеж против Бога. И мятеж этот вел как раз тот, кого мы называем сатаной. И у кого есть и множество других имен тоже. Он обманщик, он лжец с самого начала. И вот он восстал против Бога, и за ним пошли многие ангелы. Некоторые из них остались с ним и сейчас. И в Новом Завете они называются бесами.
В Откровении Иоанна Богослова мы узнаем, что те, которые остались с ним, будут свержены, они будут повержены. Мы также узнаем, вот как раз здесь, во втором послании Петра, что некоторые из этих ангелов были скованы, и они ожидают суда. Они соблюдены на день суда. Бог провозгласил их виновными, и они ожидают сейчас грядущего возмездия. Вот на это возмездие они и хранимы Богом. Да, совершенно не обязательно, что тот, кто храним Богом, храним на жизнь. Вот в данном случае они хранимы, они соблюдаемы на возмездие. Это первый враг верующего человека, это дьявол. И дальше мы читаем о мире, об истории Ноя. Давайте прочитаем 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». И вот, когда здесь говорится о Ное, мы читаем про 8 душ. Очевидно, что вместе с Ноем было спасено еще 7 человек. Каким образом? Ну, это легко понять. Смотрите, сам Ной, его жена, это уже двое, и трое сыновей Ноя и их жены. Так и получается у нас 8 человек, которые прошли через потоп. И вот Бог в тот день судил мир. Ной назван здесь проповедником правды или проповедником праведности. Что это значит? Да очень просто. Во времена всеобщего мятежа против Бога, во времена, когда мир стал беззаконным, во времена, когда все намерения человеческого сердца были злом, вот в эти самые времена Бог совершил свой суд через потоп. И таким образом Бог положил конец допотопному миру. И надо напомнить, что за исключением одного человека и его семьи, мир этот стал совершенно безбожным. И мы видим, что если бы Бог не совершил свой суд во времена Ноя, то скоро весь мир целиком, полностью пришел бы в такое состояние, когда судить было уже поздно. Ну или, точнее так, в состояние, когда Бог просто должен был бы осудить или уничтожить весь мир, без всякого исключения. Тогда никого бы уже не осталось, и ни от кого было бы производить новое человечество. И стоит отметить, что этот суд Божий показал, насколько глубоко Бог уважает и ценит жизнь человека. Нас, кстати, по этому поводу порой спрашивают, а иногда даже упрекают, как это у Бога такое низкое представление о жизни, что Бог может взять и уничтожить целое человечество. На самом деле, я думаю, что смотреть на это нужно по-другому. Желая обуздать греховную природу человека, Бог говорит человеку, что будет суд. В частности, Бог говорит всякому человеку, который возьмет или заберет жизнь другого, всякому, кто совершит убийство, Бог говорит ему, что за это ему самому придется пролить кровь. Кровь убийцы прольется. И нам тут могут напомнить про заповедь «Не убивай». Да, конечно, это очень важная заповедь. Однако она не про то, что Бог не допускает смертной казни. Не допускают ее многие современные правительства. Бог же ее вполне допускает в совершенно конкретных случаях. Ну а в заповеди «Не убивай» речь идет о человеке, который носит в своем сердце ненависть и выражает свои чувства через враждебность и гнев. И вот из ненависти он убивает другого человека. Однако Бог дал не индивидууму, не отдельному человеку, а государству власть казнить любого, кто лишает жизни другого человека, казнить нераскаявшегося убийцу. Почему? Да очень просто. Дело в том, что уважение к человеческой жизни проявляется не в том, чтобы простить убийцу, а в том, чтобы убийца заплатил за содеянное. Убийца, по сути, презирает другого человека. Совершая убийство, он ни во что не ставит жизнь другого человека. И он либо может раскаяться, и тогда приговор будет смягчен, если это серьезное, искреннее, настоящее раскаяние, либо, если он не раскаивается, он отвечает за это соответственно. Смотрите, сегодня мы почему-то слишком уж сочувствуем преступникам, даже тем, кто лишил другого человека жизни. Мы слишком мягкие, мы слишком уж сочувственные. И при этом мы слишком далеко ушли в беззаконие от Божьего Слова. Понимаете, ведь можно настолько, в кавычках, сочувствовать преступникам, столь активно делать все, чтобы избавить преступников от тюрьмы, что в результате в таком обществе уже не преступник, а честный человек почувствует себя в тюрьме, даже находясь у себя дома или в родном городе. Просто потому, что человек не будет чувствовать себя в безопасности, в защищенности. Не забывайте об этом. Потому что никакие замки не помогут, если преступники будут на свободе. И какое же это уважение к человеческой жизни? Мне вспоминаются истории из 90-х годов. Многие говорят, и я могу это подтвердить, что в некоторых городах, в некоторых местах тогда было просто страшно. Потому что преступники были необузданы, потому что преступление было необуздано, потому что человеческая природа была необуздана. И вот одна из функций государства как раз и состоит в том, чтобы эту природу обуздывать. Но вот это всеобщее беззаконие, о котором мы сейчас говорим, это, конечно, не новая история. А беззаконие было, пожалуй, гораздо больше в так называемые допотопные времена. И именно таких беззаконных людей Бог и осудил, и уничтожил во времена Ноя. Долгое время считали, что ребенка надо просто научить, дать ему образование. И дальше эти дети, эти наши цветы жизни, как их часто называют, будут цвести по полной программе. Ну что же, пытались. И выяснилось, что Бог все-таки прав. Дают детям образование, создают детям замечательные условия, но почему-то никак эти дети не цветут. Ну, а если и цветут без Бога, то уж очень дурно при этом пахнут. И ведь не случайно Иисус сказал, что именно из сердца человека исходит все самое мерзкое, самое отвратительное, что только можно себе представить. И вот это мерзкое, отвратительное надо укрощать. Иначе такое государство, такое общество, которое все это не укрощает, будет уничтожено. Можно очень долго говорить о прощении, можно очень долго говорить о милости к преступнику, но такая милость, по крайней мере, подразумевает раскаяние. Если раскаяния нет, ситуация принципиально иная. Ну и дальше перед нами третья часть этого примера. Давайте мы к ней вернемся и прочитаем 6 стих. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Давайте мы с вами здесь остановимся. Содом и Гомора – это пример плоти. И именно о плоти будет идти речь дальше. Мы уже говорили о дьяволе, мы уже говорили о мире, а теперь плоть. Это наша с вами ветхая природа. И вот ветхая природа выражает себя весьма мерзким, отвратительным образом. И в конечном счете, когда люди падают в потакание этой плоти, приходит такое время, что Бог от них отворачивается. И эту проблему не решишь через толерантность, открытость, вседозволенность. Скажу даже так. Терпимость ко греху дает возможность этому греху процветать. И вот напрямую это как раз и касается греха гомосексуализма. Я недавно получил очень тяжелое письмо от христианской семьи, а сын этих людей уехал учиться в другой город. И через пару лет, вернувшись домой, он вдруг объявил родителям, что он гомосексуалист. Вы можете представить себе трагедию, через которую прошли эти родители?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь вернемся к библейскому тексту. Жил на свете один человек. Впрочем, нет. Давайте сразу о нем прочитаем. Это 7 и 8 стихи. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Меня, друзья, прежде всего здесь интересует слово «мучился» или «страдал». По-гречески это слово «катапонео». Оно означает «уставать от труда», «изнемогать от работы». Еще «быть подавленным злом». Вот это уже ближе к тому значению, которое здесь есть. И, наконец, значение «мучиться» и даже «находиться под пытками». И вот эта коннотация пыток есть как раз здесь, в данном библейском тексте. Вот про Петра порой говорят, что он плохо писал по-гречески, его даже за это критикуют, но в данном случае слово предельно точное. Лучше не скажешь. Лот страдал в Содоме, как под пытками. Он там реально страдал. Ему было тяжело. Для него было пыткой жить в этом городе. И знаете, когда я читал книгу «Бытие», у меня такого впечатления не создалось. И я очень рад, что Петр вот этот вопрос уточняет. Потому что, читая книгу «Бытие», я даже склонен был сказать, что Лот и вовсе не спасен. И, честно говоря, когда я читаю историю Лота, у меня напрашивается вывод, что, пойдя в Содом, Лот переступил черту допустимого в своих отношениях с Богом. По сути, он ведь все в результате потерял. Он потерял свою семью. Но вот что интересно. Бог все же вывел его из Содома. И об этом мы узнаем в качестве примера. Но примера чего? Во-первых, я думаю, у нас с вами в небесах будет два сюрприза. С одной стороны, будут люди, которых мы будем ожидать увидеть в небесах, но мы их там не увидим, потому что они не были настоящими христианами, хотя мы их таковыми всю жизнь и считали. Ну и с другой стороны, и это будет еще больший шок, будут люди, про которых мы даже и не думали, что это христиане. И этих людей мы встретим в небесах, потому что они дети Божьи. А мы не ожидали их увидеть в небесах, потому что у них не было особого свидетельства в этой жизни. Полагаю, что у Лота как раз вот именно такая ситуация. У него не было особого свидетельства. Помните, когда ангелы сказали Лоту, что Содом и Гоморра будут уничтожены? Тут есть весьма показательный стих. Давайте сразу прочитаем книгу «Бытие», 19 глава, 14 стих. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показалось, что он шутит». Тут, возможно, два объяснения. Либо зятья потеряли всякую духовную чуткость, ну, может, никогда у них ее и не было, либо другое объяснение. Видя жизнь Лота, они вообще не могли подумать, что Лот серьезно говорит о Боге. У него реально не было никакого свидетельства. И если бы у нас была только книга «Бытие», то я бы решил, что Лот не спасен. Однако апостол Петр в своем послании говорит обратное. Лот назван праведником. Да, кстати, жена ведь вышла вместе с ним, но она недалеко ушла. Получается, Лот ненавидел злые дела жителей Содома. Он все-таки доверял Богу. И вот по этой причине, по причине своего доверия Богу, он и был оправдан, так же, как и Авраам. И ведь вы помните, что Авраам и Лот были родственниками. Да, Лот доверял Богу, как и Авраам. Но в отличие от Авраама, Лот своей жизнью не являл миру доброго свидетельства. Лот остался на страницах Писания как Божий святой, который оправдан по своей вере, однако жизнь его не соответствовала всему, чему он верил. И у него не было мира в этой жизни. Да, этот человек жил среди развращенных людей. Он все слышал и видел. Просто задумайтесь о той грязи, которую ему приходилось выслушивать. Откровенно говоря, я не считаю, что Божие дитя может постоянно и продолжительно участвовать в грязной беседе. И грязная беседа приводит, в конце концов, к грязным делам. И это мы увидим несколько позже, ближе к концу главы. Но есть здесь и другой важный урок. Бог показал этому человеку, Лоту, что ему нужно выходить из города. А ведь был во всей этой истории еще один важный человек. И звали его Авраам. И он, Авраам, не критиковал Лота. Он молился о Лоте. И, кстати, вот это урок для всех нас и для меня в том числе. Знаете, я вот как раз это испытал на практике в жизни. У меня был период, когда я всех критиковал. Ну, или, по крайней мере, многих. Ну, например, как-то в разговоре с братьями стал критиковать одного очень известного и очень хорошего проповедника. Проповедник был, ну, раза в два или три меня старше, но меня это совершенно не останавливало. И вот, когда я стал его критиковать, один из братьев вдруг так встает, смотрит мне прямо в глаза и спрашивает: «Смотри, вот ты сейчас его критикуешь. А ты за него молился?» Я аж покраснел, потому что пришлось признаться, что нет, я за него не молился. И вот в этом-то было все и дело. Вместо того, чтобы этого проповедника критиковать, мне нужно было бы за него молиться. Особенно в том случае, если я считаю, что он глубоко неправ. Так вот, Авраам молился о Содоме. «Господи, если найдется там 50 праведных». И он хотел, чтобы его племянник Лот получил пощаду от Бога. Но и обратите внимание, Авраам закончил на 10. Почему? Возможно, потому, что Авраам не был уверен, действительно ли Лот Божие дитя. Но Лот в реальности был Божьим чадом. И Бог ему сказал: «Выходи отсюда», потому что Бог не мог уничтожить этот город, пока Лот остается там. Лот вышел, и жена вышла вместе с ним, но она повернулась назад и превратилась в соляной столб. За что? Просто за то, что повернулась и посмотрела назад на город? Вот вы задумайтесь на минутку. Почему же она обернулась? Потому что, да, она вышла из Содома, но сердце ее осталось в Содоме. У нее там были недоделанные дела. Возможно, вечером ей предстояла встреча какого-нибудь очередного клуба или кружка. Она была вовлечена во все, что там происходило, и настолько, что она не могла с этим расстаться. Ну и еще одна причина. Жена Лота обернулась назад, потому что не верила, что Бог действительно уничтожит этот город. А он ведь уничтожил. Ну, а ее обратил в соляной столб. И вот что я вам скажу. Будет такой момент, который мы называем восхищением церкви. Произойдет он перед началом великой скорби, перед началом суда. Потому что Бог не позволит никому из своих детей, своих святых, даже тем, кто подобен Лоту, даже слабейшим из святых, Он не позволит им остаться в этом мире, обреченном на суд. Если Лот оказался с Богом при всей своей слабости, при всей своей непоследовательности, и если вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, то и вы тоже будете с Богом. Это еще один замечательный пример, подтверждающий, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Потому что церковь оправдана по вере в Иисуса Христа. А теперь идем дальше и читаем 9 стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Эта фраза «соблюдать ко дню суда» у нас уже была. Она относилась к бесам, к дьяволу и его слугам. Вот здесь она у нас повторяется. И кто-то скажет: «Но я все-таки считаю, что церковь будет проходить через великую скорбь, через искушение». Но тогда я вам прочитаю вот этот стих. «Бог знает, как избавлять своих людей от искушения». Вы, возможно, не знаете. Я не знаю. Но Бог-то знает. И еще Он знает, как блюсти неправедных на день суда, на день наказания. И Бог всегда может отличить праведного от нечестивца. Опять-таки, я не могу это сделать, я не могу провести это разграничение. Ну а Он может. Пшеница и сорняки, пшеница и плевелы сегодня растут вместе. И вот некоторым хотелось бы пойти и прополоть это поле. Но Спаситель говорит: оставьте. Пусть они пока растут вместе. И знаете, друзья мои, я не беспокоюсь о сорняках. Да, конечно, мне хочется, чтобы их было все-таки поменьше. Но сорняки и пшеница ведь растут вместе. И Божие Слово проповедуется. Мы с вами живем сегодня в славное время. Да, можно сказать: смотрите, как процветает грех. Можно сказать: смотрите, как люди уходят от Бога. Можно сказать: смотрите, как люди живут по-своему, по-своевольному. Есть христиане, которым действительно хотелось бы все прополоть прямо сейчас. Сделать так, чтобы весь мир стал христианским уже сейчас. Но так не бывает, это невозможно. В частности, это тоже проявление Божьей милости. Бог пока сохраняет все как есть, но придет день, когда Он отделит пшеницу от плевелов. Он призовет своих из этого мира. Мы с вами читали о суде над лжеучителями. Мы с вами видели три примера, совершенно конкретных примера этого суда. Но на протяжении всего этого фрагмента мы читали о том, как Бог хранит. В прошлый раз в конце беседы я обращал ваше внимание именно на эти стихи тоже. И вот 9 стих. «То, конечно, ребята, даже не сомневайтесь, это так, это точно, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Бог знает не только, как соблюдать ко дню суда, ко дню наказания, Бог знает также и как избавлять от искушения. Если мы с вами доверились Богу, то мы никогда не можем сказать, что вот искушения были столь сильны, что Богу не удалось этому противостоять. Бог знает, как избавить нас. Важно только, чтобы мы были готовы покоряться Ему, в любви отвечая на Его любовь. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.